слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну. Пасля учорашніх перамоваў з прэзідэнтам Віктарам Юшчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, сёння кіраўнік Беларусі сустрэўся са старшынёй Верхоўнай Рады Уладзімірам Літвіном. І таксама ў пары з Юшчэнкам ён наведаў адзін з самых грыпозных рэгіёнаў Украіны Івана-Франкоўск. Перадае Ігар Карней.
Падчас гутаркі з украінскім спікерам Лукашэнка сказаў, што перад сустрэчай пагартаў беларускую, украінскую, замежную прэсу і быў нямала здзіўлены негатыўнай рэакцыяй у некаторых дзяржавах на ягоныя перамовы ў Кіеве. Сапраўды, шмат хто ў Расіі наўпрост называе візіт Лукашэнкі ва Украіну антырасейскім. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што такія заявы ў немалой ступені адпавядаюць агульнаму антуражу.
Вообще, это дружба против России. Антирусский контекст в этом очень хорошо виден. Если уже Россия не поддерживает дипломатических отношений по существу с Украиной, то ставка Лукашенко на Ющенко в условиях поляризации, контрастирования политической элиты Украины – это вполне.
В Украине первый за 12 годов официальный визит Лукашенко комментируют по-разному. Усе памятают непрыхавана варожае ставленне кіраўніцтва Беларусі да памаранчавай рэвалюцыі пяцігадовай даўніны, і цяперашняе выбудоўванне сяброўскіх адносінаў лічаць няшчырым. У сваю чаргу Лукашэнка не толькі перастаў крытыкаваць украінскіх дэмакратаў, але і ўскосна падтрымаў іх перад маючымі адбыцца на пачатку наступнага году прэзідэнцкімі выбарамі. Так ён пажадаў украінскаму народу годна перажыць бліжэйшую палітычную кампанію, назваўшы прэзідэнцкія выбары гістарычнымі. Маўляў, усе разумеюць, у якім кірунку павінна рухацца краіна. Якое значэнне трэба надаваць візіту Лукашэнкі ва Украіну? Своё меркаванне выказвае кіеўскі іміджмейкер, палітычны аглядальнік Міхаіл Падаляк.
С точки зрения политической оценки, влияние Лукашенко на какие-то глобальные или даже локальные программы политические, никто всерьез его не воспринимает. Я вообще считаю, что такие визиты, Александр Григорьевич, это чисто карнавальные визиты. Сидел человек в закрытом пространстве, скучно, ездил только на лыжах кататься. А сейчас он едет как официальное лицо, встречается с людьми, о чем-то говорит, пальцы растопырил. Больше в этом какого-то серьезного толка нет. В Украине сейчас серьезно не воспринимает вообще ничего, кроме собственно. Внутренней политической борьбы.
Выборчая перспектива дает нагоду задаться питанием. Ці можно домовляться с Виктором Юшченком, чья будущая на президентской посаде зусім не окресленная? Аналітык Леонід Заіка лічыць, што ў дадзеным выпадку для Александра Лукашэнкі зусім не істотна, хто будзе ля руля дзяржавы. Галоўнае, што непарушныя ягоныя пазіцыі.
Лукашэнка паказывает палітыкам, што он вне времени, а остальные там, он не играет по этим правилам, што он будет подстраиваться под Юлию, потому что Юлия – это кремлёвская сориентированная политическая дама. Поэтому он просто показывает, что он ведёт диалог с антикремлёвскими силами. Поехал на Запад. Западную Рідну Україну, то ж почему-то ребенка не взяв, ну, это же другое.
Сьогодні Александр Лукашенко і Віктор Ющенко протягнули свої контакти у Івано-Франковську. Гэты регіон найбільш потерпів від епідемії грипу. Правда, Лукашенко, знаходячыся ва Україні, неодноразово виказувався. Масштабы захворювання штучно размутыя бандитськими по своїй сутності фармакалагічними кампаніями, які не супраць нажиться на людським горі. Падаецца, што такая пазіцыя ўрэшце перакінулася і на прэзідэнта Украіны, які заявіў, сваім прыездам у Івана-Франкоўск ягоны калега Александр Лукашэнка прадэманстраваў, што не трэба ствараць залішні ажыятаж з нагоды грыпу. Апроч грыпу ў Івана-Франкоўску прэзідэнты абмяркоўвалі ідэю падрыхтоўкі Беларусю і Украінай сумесных праектаў у рамках праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства». Было адзначана, што міждзяржаўныя ініцыятывы папярэдня ўхваленыя Еўрапейскай камісіяй.
Перадаваў Ігар Карній. У часе украінскага візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеве быў адкрыты цэнтр беларускай мовы і культуры на базе інстытуту філялогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту. Фінансаванне выдзеліў беларускі бок. Чакаецца, што ва універсітэце будзе адкрытая і катэдра беларускай мовы і літаратуры. З гэтай нагоды Александр Лукашэнка атрымаў таксама званне пачэснага доктара Кіеўскага універсітэту. Якім чынам прымалася рашэнне аб прысваенні такога звання кіраўніку Беларусі? Пра гэта украінскі карэспандэнт Радыё Свабода запытаўся пра рэктара універсітэту па міжнародным супрацоўніцтве Пятра Беха.
Ну, решение было принято на общении ради университета про присвоение ему почетного звания доктора Киевского национального университета. Присвоим политическим и громадским деятелям. Справа в том, что у нас був створений центр білоруської мови і культури. Це сталося під час, раніше рішення про його створення було прийнято під час зустрічі президента України і Білорусі. І на виконання цього рішення було створено цей центр, відкритий був вчора він. Під час проведення підготовчої роботи до нас звернувся Білоруський державний університет, Міністерство освіти Білорусі про те, що розглянуть кандидатуру президента Білорусі для присвоєння йому звання почесного доктора.
А скажіть, от чи багато таких от почесних звань почесного доктора університету в рік надається?
Ну, в цьому році було десь 15 почесних докторів.
Это был проректор Киевского университета Петр Бех. Дадам так само, что звание почесного доктора этого университета отримали ранее, например, Билл Клинтон, Вацлав Гавел и Михаил Саакашвили.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
З вами у студії Аліна Ціханович. Протягуємо програму. Таким чином, під час візиту в Україну Олександр Лукашенко некілька разів підкреслив, що не треба створити штучного ажіотажу вокруг грипу. Ми отримали сьогоднішній запис від наших українських колег з Івана Франковського.
Грипп в парламенте превращается из медицинского диагноза в политическую какую-то карту, это плохо. Поэтому действительно для нас сегодня главное с Виктором Андреевичем продемонстрировать то, что это не чума, как я говорил, не зараза какая-то страшная, непреодолимая. Это вполне излечимые болезни. А паника – это самая страшная болезнь. Поэтому я не думаю, что нам надо столько внимания уделять этой проблеме.
Заявив Олександр Лукашенко. Змагається з панікою і Білоруське міністерство охови здоров'я. Так, керівниця пресової служби міністерства Вольга Шульпіна заявила, що у Білорусі від свиного грипу не помер ні один чоловік. Цитую, люди помирали від пневмонії, а той, що у біоматеріалі був виявлений вірус, дек окремя гэтага вірусу були знойдені і інші. І помер чоловік не від свиного грипу, а від пневмонії. Тим часом сьогодні у Мінську обвішена епідемія грипу і вострих респіраторних вірусних інфекцій. Санслужба рекомендує обмежувати проведення масових мероприємств, навідування дітьми виставів і музеїв. Зараз про те, чи поміняв ажіотаж у аптеках Мінську, які медикаменти люди набувають у першу чергу і як застерігаються, каб не захворець. Слово Юлії Ромашевської.
Час перапынку на абед. Апошнімі днямі ў аптэцы Бераліна на праспекце Незалежнасці ў гэты час яблыку няма дзе ўпасці. Уся невялікая прастора запоўнена людзьмі ў чарзе па лекі і прафілактычныя сродкі. Сёння ж 3 чалавекі ў адну касу і 2 ў другую. Аказваецца, асноўны наплыў людзей быў зранку, распавядае супрацоўніца.
У нас много людзей. З утра очень много людзей сразу прыйшло, прямо как открытие.
А што найперш купляюць?
Средства профілактыкі ад грыпа. В первую очередь вітаміны купаюць.
А павязкі?
Павязак сейчас к сожалению, нет.
Али пытают их?
Спрашивают, да. Ну, повязки можно самим шить. Марлевые повязочки. Есть бинт для этого, можно шить.
Групринасин у вас появился?
Сейчас пока нет групринасина.
Жанчына прийшла у аптеку по вітаміни. На її погляд, паніка псує психіку і знижує імунітет.
Чим ви перестерігаєтеся?
Здоровим образом життя.
Ну, ніякими вітамінами і так далі?
Вітаміни, їх треба приймати незалежно від того, що зараз грип чи не грип. Їх треба приймати періодично, постійно.
Ну, ось як ви лічите паніку за ногу? Ну, має підстави. Чи треба просто жити і спокійно бути?
Я думаю, що треба бути спокійно.
Мужчина виходить з аптеки з набитком у фірмовому пакетику. Але, оказується, до грипу гэта дачынення не має.
Я не болею, так я не знаю.
В аптеку вы ходили с иншей?
Нет, мне попросили там от ног, не от гриппа.
А как перестерегаетесь?
Я водку пью.
перцем.
Молодые девчаты так само лечат головным спокой и здоровый лад життя.
Когда выезжаем в общественные места, там в магазины и все остальное, у нас повязки.
Нам на работе раздают, совершенно бесплатно. На МТС. А сотрудников своих они обеспечивают ежедневно новыми повязками.
По поводу паники, я думаю, что она уже остановилась, поскольку уже даже по телевизору показывают передачи, что люди сдают в аптеке, пытаются сдать повязки и лекарства.
У Даветцы 180 сказали, что шмат кто пытается тамифлю, сродок миновито супрать свиного гриппу. Але покуль, что его у менских аптеках нема.
Вы знаете, предварительный прогноз обещают через недельки две госаптеки получить, но это предварительно. Поставки. Как только поставят, значит будет. Регистрация есть.
На сайте Министерства аховы здоровья новой информации про колькость захворывания на грипп и пневмонию не з'явилася. Поводле стану на 5 листопада Минздрав дае гэткія лічбы. 2154 чалавекі знаходзяцца на лячэнні, у некаторых адзначаюць цяжкае цячэнне хваробы. За гэты перыяд ад пнеўманіі памерла 19 чалавек. У сямі з іх лабараторна выявілі вірус грыпу А H1N1.
Ну а зараз некалькі званкоў пра грып ад нашых слухачоў.
Пришла в раз 35-й поліклініки, выпісала рецепт, ремантадзін, арпетол. Помещение эконата вельми дорогое, и нигде ничего не зашла. И дякую нашей державе, что она так об нас клопотится. Як хочешь, хоть и помирай, ложись. Наплевать.
У нас в Маргунях детям в школу загадали усім носить повязки. Повязок же нема ни в одной аптеке.
Своеобразно подсумовывая такие поведомления, наступный звонок.
Президент сказал, что фармацевтические компании наживаются на несчастье людей. А где проверка? Что и народа, как бы этого не было. Последние копейки выкачивают у людей. Чем мы лечимся? Может, пьем не то, что надо?
Телефон аўтаадказнік для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Ну а больш званкоў на свабоду вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры. Зараз асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сегодня наведали один из самых гриппозных регионов Украины – Ивано-Франковскую область. Лукашенко изнов повторил, что грипп переутворяется с медичного диагноза у политичную карту. У Менску сегодня обвешена эпидемия гриппу и острых респираторных вирусных инфекций. Санслужба рекомендует обмежевать проведение массовых мероприемств. У Могилеве и Бобруйску дети не будут ходить у школы еще тыдень до 14 листопада, а у столицы каникулы до 11 листопада. Эпидемичный порог перевышен у 9 разов у Гомеля и Мазыры, у 7 разов у Речицы и Жлобине. Менский областный суд покинул усилия Рашеневилейского суду, який покарал активистов штрафом за усталяванне крыжов памяти ахвяры сталинских репрессий Ростислава Лапицкого. Предпринимальника Андрея Бондаренко, який голодая за кратами, поклали у тюремный шпиталь. И зараз удакладнение. Предпринимальника Андрея Бондаренко, який голодал с 19 кастрычника, сапраўды поклали у тюремный шпиталь. Але ягоны адвокат Змитер Лаевский поведомил нам, что пераканал своего клиента спынить голодовку за дрэннага стану здоровья.
Голодовку с сегодняшнего дня вот он спынил. Спынил по наступных причинах. Первое, это стан здоровья его, який уже шмат пытанняў выклікаў у нас у сувязи, в принципе, с этой голодовкой со станом здоровья. И он и был переведен у республиканскую больницу на Кальварийской. Там он под наглядом медицинского персонала находился. Но, отповедно, я сегодня ему передал зворот его близких, коллег, с тем, как он все ж таки думал про себе, про свое здоровье и голодовку спынил. Объективно, ну вот этот момент плюс реальные его скарги на отчувание свое обумовили его решение сегодняшнее об спынении голодовки.
Адвокат Змитер Лаевскі. Галадоўкі пратэсту вязняў паводле прысудаў ці дасудовага пераследу сталі нормай у сучаснай Беларусі. Найбольш вядомая галадоўка прадпрымальніка Мікалая Алтуховіча, які сёлета галадаваў 90 дзён, а таксама галадоўка былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Дэталі справы Андрэя Бандарынкі, нагадае Алег Груздзюловіч.
Протримальник Андрій Бондаренко протестує супить присуду Першамайського районного суду Мінську, який признав былого активіста об'єднаної громадянської партії Бондаренку винуватим у крадіжі майомості фірми, заснованої раніше їм же самим, і судів на 7 годов зневолення з конфіскацією майомості. Андрій Бондаренко летась удільничав у виборах у палату працівників Національного сходу, але не був обраний. Активіст АГП спробував оспречити виніки виборів, і хоч знайомі во владі попередили його про можливі дренні наступства, не спинив спробував відстояти свою позицію. Праз певний час супроть Андрія Бондаренки завели кримінальну справу. На початку кастичника предпримальник був осуджений. У республіканському тюремному шпиталі, куди поклали Андрія Бондаренку, відмовилися розповісти про те, як почувається в'язень, спославшися на службову інструкцію. Сьогодні споткатися з Андрієм Бондаренком супрацовники шпиталя не дозволили його на сестри Ірині Бондаренці. Напередодні Ірина Бондаренка отримала дозвол на споткання у суді, але у тюремному шпиталі її сказали проходить у середу, коли у шпиталі відбувається планова зустріча медиків зі свояками в'язнів. Адвокат Змитрий Лаєвський меркує, що хутко буде призначений день розгляду касаційної скарги Андрія Бондаренки на присуд Першамайського районного суду.
Уваги на протокол я принес уже доволі давно. В принципі, у суда є 10-денний термін, але вони мені сказали, що справиться з цим хуже. І от вже на цьому тижні справа мусила пойти у городський суд Мінський.
Ви на хвилях Радіо Свобода. І ще один присуд. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Григор Дмитренко признав винуватим вірника протестантської церкви Святки Ягови Дмитра Смика в ухиленні від призиву у війська і покарав його штрафом у помірі 100 базових величинів. Це 3,5 мільйони рублів. На таким покаранні настоював і державний обвинувавця, прокурор Центрального району Ігор Купчин. З подробязностями Інна Студінська.
Поводле выроку, злачинная задума верника подтверждается тем, что в призначенный час ён свядома без поважливой причины не заявился у военкомат. Тлумачение верника на конт того, что супрацовники военкомату не уличили ягоное религийное переконанне, судья признал необгрунтованными. Мовляв, у войсковой транспортной частцы у Жлобине, куды верника смыка мелися призвать, у целом створены умовы, якія забяспечивают повагу религийных переконанняў военнослужащих. Дмитрий Смык лечит присуд несправедливым.
Я являюсь крещенным, посвященным свидетелем Иеговы с 2006 года. Я прежде стал свидетелем и только потом узнал в процессе изучения воли Бога в отношении службы в армии. Но я объяснял, что я не могу каким-то образом вообще быть причастным к вооруженным силам. Это дело не в условиях, в которых я буду, а дело в совести, в принципе. Вопрос о том, чтобы предать Бога и предать свои христианские убеждения, свою совесть, он даже не стоит.
Вырок районного суду спадар Смык наважен оспрычить, бо не отмовлялся и не отмовляется выконать свой обовязок перед родимой. Хочет только сделать это на альтернативной основе. Коли не отрывается, готовы навод до зняволения. Старшиня комиссии по справах свободы сумления БХК религиознавца Виктор Одиноченко лечит, что вырок супротверника не позбавлены политичной афарбовки.
З одного боку, влади хочуть спустити цей процес, скажімо, на тормозах, каб усе не дійшло до тюремного зняволення. А з другого боку, вони хочуть покарати Смика, тримати ніякі гроші для держави. Ну і тим самим оказати тиск на релігійну організацію Святки Єгови. Суддя цілком прийняв аргументацію обвинувачення. Той штраф, який просив прокурор, був призначений. Це доволі велика сума, 3,5 мільйони. З посилки Смика на 57 артикул Конституції, їх як бицамби і не було.
У 2000 годзе у Гомелі быў таксама пакараны па аналагічнаму абвінавачванню, а пасля праз пратэст Верховнага суду апраўданы сведка Яговы Александр Бойнічаў. Ён таксама прысутнічаў на судзе і вельмі здзіўляецца таму, што праз столькі часу нічога не змянілася.
Я, чесна, пока вот даже не в двумении, почему ничего не двигается вперед. И я не знаю, как будет происходить дальше в будущем с такими молодыми людьми, как Дмитрий, с моими соверующими, со свидетелями Яговы, будут ли дальнейшие суды или не будут. В Корее свидетели Яговы сидят в тюрьме за эти же убеждения. Лет 10 назад в Пакистане 30 свидетелей молодых расстреляли прямо вот там у стены военкомат, не знаю, как там призывные пункты, за то, что они отказались брать в руки оружие свидетелей Иеговы во все времена. Они всегда правильно понимали слова, записанные в книге Исхода, книге Библии, во второй главе, что они не будут учиться воевать.
Вернік Олександр Бойнічаў. Фото і відеорепортаж з Гомельського суда ви знайдете на нашому сайті свобода.орг.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новини.
Бліц-аналіз.
Гутерка с гостем у живым эфире.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-коментары, звонки слухачов.
Усе это да и іншее, каждый будний день от 22 години.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор этого тыдня Миколай Петрушенко. У Минску завершился белорусско-немецкий форум, на котором обмеркованы перспективы Беларуси у программе «Евразвязу. Усходнее партнерство». Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Оптимистичный настрой прихильников диалогу помеж Беларусью и Евразвязом сапсовали поведомление про то, что официальный Минск рыхтуется до признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Коли это на самом речь отбудется, то як это успримуть европейцы? Удельник форуму депутат Европарламенту Юстас Палецкис заявил корреспонденту «Свободы».
Хоть это формально не связано с уделом во усходнем партнерстве, але несумневно, это негативно поуплывая на дочинение Евразвязу и Беларуси. И коли это отбудется до 16 листопада, коли Евразвяз будет принимать решение относно подолжения тине подолжения забороны на выдачу визов, это был бы довольно демонстративный крок. Я шкадавал бы об этом, бо непозбежно будет тяжей оборонять позицию развития сувязей и открытия дверей. И она станет слабейшей. Я не думаю, что это скончится тем, что Беларусь тратит махчимости уделу во усходнем партнерстве. Але ускладнения непозбежные.
Возможность сохранится, но ускладнения неизбежны.
Коли это отбудется после решения Рады Евразвязу, то поводле спадара Палецкиса это будет тактичный маневр сбоку официйного Менску. Так само Юстас Палецкис не выключая, что на ближайший час Европарламент вернется до разгляду ситуации в Беларуси, и махчима будет принятая резолюция. А ему доручено подрыхтовать доклад про стосунки Евразвязу и Беларуси. Такие поведомления про дочинение Евразвязу с краиной звычайно робятся раз на 10 годов. У першиню этот документ будет тычиться Беларуси.
Так что могу представить, что меня ожидает...
Я могу уявить, что меня чекает вельми нелегкая задача знайсти некий консенсус, який об'єднав би парламентарів різних фракцій з різних країн, бо виказуються самі різні міркування відносно будучині розвиття стосунків поміж Євразвязом і Білоруссю. Гэта документ, який накерований на будучиню. І не хотілося, каб гэта було на фоні негативного розвиття стосунків поміж Брюсселем і Мінськом.
Щоб це було б на фоні негативного розвиття отношений між Брюсселем і Мінськом.
Підсумовуючи заяви офіційних особ, які брали удел у форумі, господар Палец отзначил, Менск лічит, что мяч на боку Евразвязу и миналита Брюссель повинен зробить певные кроки.
Рассказывал Олесь Дашинский. Ну а зараз Татьяна Поклад про тему первой передачи белорусской замежа у листопаде.
Пошук могилы у белорусских дзячоў, аднаўленне помнікаў, аплата за зямлю на могілках, молитвы за памерлых, дагляд месцаў пахавання. Беларускія суполкі за мяжой маюць клопаты не толькі ў дзень памінання продкаў. Дзяды ў лістападзе і цягам усяго году з беларусамі з краінаў Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. За мітынг, нібыта арганізаваны пры ўсталяванні крыжоў памяці ахвяры сталінскіх рэпрэсій Расціслава Лапіцкага, вілейскі суд аштрафаваў трох актывістаў на 1 800 000 рублёў. Спроба Алексея Судака, Уладзіміра Малярчука і Алексея Наркевіча аспрэчыць прысуд у Менскім абласным судзе сёння не мела поспеху. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Сегодня разгляд скарги в суде был хуткотечный. Про это каже Владимир Малярчук.
Все это заняло, ну, не больше там 8 минут. Было уже постановление написано, потому что она сказала, выйдите, пожалуйста, в коридор, и через 2 минуты позвала. Уже все было написано, напечатано, и мне так как бы приговор принесли.
Ростислав Лапицкий, ахвяра сталинского террору. Сёлета першавірасня крыжы у его память были усталяваны у лесе каля вёскі Красный Беражок Вілейскага району. 9 верасня новыя крыжы асвяціў святар праваслаўнай царквы, а наступнага дня драўляныя крыжы знішчылі прадстаўнікі мясцовай улады. Вілейскі актывіст Алексей Наркевіч кажа, што крыжы ля вёскі Красны Беражок будуць неўзабаве адноўленыя.
Мы іх адновім, мы плануем аднавіць крыжы.
Іншое питання, що вже до этого будем подходить трошки більш розумно, скажем так, не афішировать над людей. У принципі, у нас без проблем можна собрати там 50 чоловік на такі акції, але ви ж не хотілося б подкармлювати новий режим, бо вони завжди знайдуть неку зачепку, як зараз вже висвітляється. Ну, просто який сенс платити їм гроші.
Володимир Малярчук так само додає, що сьогоднішнє рішення обласного суду так само буде обскаржено.
Зараз я буду готуватися, значить, Верховний суд, і потім піде в комітет все це. Комітет ООН по правам чоловіка.
Я еще додам, что Ростислав Лапицкий, память якого ушановывали вилейские активисты, у концы 40-х годов, тады 20-годовый, створил у Сморгонским и Мядельским районах антибольшевистскую подпольную организацию «Молоди». Организация выдавала антибольшевистские и антисталинские улетки. Незабаве ее выкрыли, а ее сябры, у тым лику неполнолетние, отрымали розные термины лягеров. Ростислав Лапицкий, галовный организатор, был расстреляны. Ну а зараз пра падзею ў бальшавіцкай гісторыі. Заўтра 7 лістапада. У сувязі з гэтым наша пытанне, ці адзначаеце вы дзень кастрычніцкай рэвалюцыі і ці знаменальны гэта дзень для вас? Адказваюць жыхары Гародні.
Для меня, как для старого коммуняки, это очень много значит.
Никогда не отмечали мы вообще-то. Это было в старых временах, у нас сейчас такого нет.
Революции день.
Мы означаем или нет?
Да, в принципе, нет.
Ну, это день революции. Ну, нужен, если он еще остался.
Нет, не отмечаю я никак этот праздник. Нет, из моих знакомых никто не отмечает этот праздник. Извините.
Для нас это ничего не значит. Честно говоря, мы даже не знаем, что это за день. Мы еще школьницы. Единственное, что у нас уроки сократили на 5 минут, так что мы рады этому празднику. Все.
Я согласна с моей подругой, честно говорю. Мы этот праздник, не знаю, он не так уж знаменит. Я не представляю, просто какой завтра праздник, честно говоря.
Сам должен понимать, что это самое, как бы сказать, традиция была наша. Я сколько лет ходил на демонстрацию, все это.
Ну, а завтра что вы будете делать?
Обязательно пойду.
Куда?
На митинг, на площадь.
Ничего не значит, что нет выходного. Все.
В смысле, что произошло? В принципе, ничего не значит. Я как бы в то время не жил, и я не знаю, как не отношусь особо к этому, как праздником считают, может быть, как-то так, постольку, поскольку.
Для меня означает очень много, потому что мой отец воевал, погиб за власть советов, как говорят, ну и за лучшую жизнь, я так думаю.
Если честно, то просто день в истории, по сути. Ничего, в принципе, не значит. То есть просто день в истории. Нет, это не тот праздник, который, скажем так, нужно отмечать. Вот Новый год, да, а этот день абсолютно личного значения никакого не имеет.
Такие отказы мы почули у Гародні. Адразу после новинок звонки на свободу.